говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Британские военнослужащие помилованы президентом Ирана. Кто стоял за их похищением? Грузия принимает опыт немецкого закона о люстрации. Роль прессы в предвыборной кампании в Армении. И как можно почти бесплатно обзавестись легальной компьютерной программой. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что отпускает 15 британских военнослужащих, захваченных по утверждению Тегерана, в иранских национальных водах береговой охраной.
«Я объявляю, что иранский народ и правительство Исламской Республики, имея полное право судить этих военнослужащих, прощает их и освобождает в дар британцам».
Трудно сказать, чего хотел добиться иранский режим, пойдя на эту акцию. Британцы были захвачены 23 марта, накануне принятия Советом Безопасности ООН резолюции, налагающей арест на счета и контакты отдельных лиц и компаний, многие из которых связаны с Революционной гвардией Ирана. Британские министерства обороны и иностранных дел с самого начала заявили, что захват был совершен военно-морскими силами Революционной гвардии. Да и содержались военнослужащие на одной из баз Революционной гвардии. Что стояло за этой акцией? Попытка Революционной гвардии в последний момент повлиять на решение Совета Безопасности ООН? То, что это было сделано поспешно, показывает хотя бы тот факт, что сначала, когда иранская сторона дала координаты, где были пойманы нарушители границы, эти данные даже не были выверены. По координатам иранцев получалось, что военнослужащих вообще захватили в водах Саудовской Аравии. И когда это выяснилось, то иранцы быстро поправили данные. Мы беседуем с одним из основателей Революционной гвардии, этой тайной структуры в Иране, Махсеном Сазигарой.
Трудно сказать. Каждый раз, когда подобное случается в Иране, разгадать истинные мотивы и планы довольно сложно. Единственное, что в данном случае выглядит бесспорным, лидер Ирана в первый день Нового года, 22 марта, выступал в священном городе Машхад. Это была весьма радикальная речь, в ходе которой он заявил, что, что бы ни сделал Совет Безопасности, это действия незаконные. И поэтому мы тоже можем совершать нелегальные действия, и мы совершим их. Так что, по-моему, этот инцидент был спровоцирован сведомо иранского лидера как раз для того, чтобы показать Соединенным Штатам и Британии, что вот на какие нелегальные действия мы можем пойти, и мы пойдем на них.
Давайте поговорим об истории Революционной гвардии. Как создавалась эта структура, вернее, как вы ее создавали? Что вы задумали создать и что получилось?
Во время революции, когда мы с Аятоллой Хомейни находились еще в эмиграции в Париже, мы на самом деле думали, что свергнуть шаха будет непросто, и на это уйдет немало времени. Мы представляли себе модели Алжира, Кубы или Вьетнама. Именно поэтому мы решили, что нам нужна какого-то рода народная армия. И мы начали готовить эту армию, в основном из студентов, которые приезжали из Ирана и США или жили в Европе. Мы рассчитывали, что потом забросим их в Иран, и они будут бороться в качестве народного ополчения. Но революция увенчалась успехом очень быстро. Никто даже представить себе не мог, что в течение 3 месяцев удастся свергнуть режим шаха. Так что мы пришли к власти очень быстро, и уже на следующий день после свершения революции возникли неотложные проблемы. Первая из них – обеспечить безопасность страны. У народа на руках было много оружия. В последние дни революции люди нападали на военные базы и разбирали все, что там было. Во-вторых, мы боялись нового военного переворота. Такое уже было в 1953 году, когда был свергнут националистический премьер-министр Ирана. И в-третьих, мы боялись внешнего нападения на Иран. Причем не только со стороны соседей, но и со стороны Соединенных Штатов в первую очередь. Так что надо было мобилизовать народ. Все эти факторы привели к тому, что мы решили создать народную армию, по примеру, Национальной гвардии США, или швейцарской армии, или израильской.
Махсен Сазигара возглавил после ухода из Революционной гвардии иранское радио. Вновь обращусь к его публикации. Кстати, она называется так. То, что раньше было Революционной гвардией, сейчас превратилось в мафию. Приведу отрывок.
В течение 3 десятилетий после революции переворота так и не произошло, а народная армия, тем не менее, выросла в многоголового монстра. Сегодня корпус стражей исламской революции – это организация мафиозного типа, оказывающая коррумпирующее влияние на иранскую армию, полицию, прессу, промышленность, юстицию и правительство. Крайне важно сейчас ограничить власть революционной гвардии, потому что ее политический и экономический авантюризм в конечном счете приведет к серьезному кризису, и не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке.
И прежде чем пытаться справиться с этим явлением, надо понять, как получилось, что изначальные цели этой организации были забыты. Первая фаза, по мнению Махсена Сазигары, состояла в том, что небольшой отдел аналитики и планирования превратился в самостоятельную спецслужбу. Вторая — в тот момент, когда президент Акбар Хашими Рафсанджани в 89-м году решил ввести новые экономические отношения в стране.
Да, президент Рафсанджани сделал большую ошибку. Он разрешил правительственным организациям зарабатывать деньги, получать доходы. И многие государственные организации начали продавать свои услуги народу. Но когда в экономику входит силовая структура, это сродни катастрофе, потому что они начинают решать вопросы силы и оружия. Такими структурами в Иране были разведка и революционная гвардия, и экономические отношения превратились в мафиозные. Позднее при президенте Хатами его министр безопасности и разведки пытался вывести свое министерство из экономической деятельности. Но я не знаю, насколько ему это удалось. Революционная гвардия же не только не предприняла такой попытки, но наоборот еще более разрослась. Сейчас она владеет значительной частью экономики. У нее есть большие компании в строительстве, в финансах, в добыче природных ископаемых. И поскольку они действуют силой оружия, они привнесли свои правила. Им легко устранить конкурента, войти в нелегальный бизнес, наркотики, сексуальное рабство, торговлю людьми. И на самом деле сейчас революционная гвардия со своими предприятиями действует как очень большой траст, картель.
Обращусь еще раз к публикации Махсена Сазигары.
В Советском Союзе похожее положение занимал КГБ, и в результате постсоветское общество разъедено российской мафией, одной из самых кровавых в мире криминальных организаций. И по сей день они держат под своим контролем некоторые ключевые российские предприятия, что позволяет им влиять на общую политику страны. Революционная гвардия Ирана сегодня владеет сотней компаний от импорта предметов обихода, в то время, когда коммерческим предприятиям этот импорт запрещается, до производственных предприятий и сборочных заводов. Революционная гвардия также крупнейший подрядчик в прокладке газа и нефтепроводов, как и импорта казахской нефти в Иран. А когда Ирак был под международными санкциями ООН, революционная гвардия стояла за попытками Ирана помочь Саддаму Хусейну и его семье нелегально вывозить нефть из Ирака. Об этом рассказали мне люди, лично принимавшие участие в этих операциях. Даже некоторые командиры революционной гвардии напрямую участвуют в коммерческой деятельности с целью самообогащения. Пример – Садех Махсули. Президент Ахмадинеджад назначил этого бывшего командующего революционной гвардии в провинции Азербайджан на севере Ирана на могущественный пост министра нефтяной отрасли. И он бы и по сей день сидел на этом месте, если бы его кандидатуру не отверг парламент. И после того, как Ахмадинеджад занял пост президента, по сообщениям он предоставил связанным с революционной гвардией предприятиям без всяких тендеров и конкуренции контракты на прокладку нефтепроводов на общую сумму в 7 миллионов долларов, в то время как другие фирмы с большим опытом и более высокой квалификацией в этой области испытывают серьезные финансовые проблемы.
Кстати, сам президент Ахмадинеджад вступил в революционную гвардию в 1984 году, но высоких постов никогда не занимал. Еще один вопрос Махсену Сазигаре. Почему в списке последней резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану, замораживающей счета и контакты с отдельными иранскими представителями, столько лиц и предприятий, принадлежащих членам революционной гвардии? У этой военной службы в Иране есть прямой выход на ядерную программу страны?
Среди этих 28 – 15 частные лица и 13 компаний. Если посмотреть на список, то становится ясно, что лишь небольшая часть из них напрямую связана с ядерными вопросами. Большинство физических лиц и тех, кому принадлежат эти компании, это командование и активисты революционной гвардии. Эта резолюция под номером 1747 нацелена против революционной гвардии и ставит задачей подорвать действия этой организации в намного большей мере, чем ядерную программу этой страны. Что касается президента Ахмадинеджада, то он никогда не занимал командных постов в революционной гвардии. Он был заместителем технического директора одной из военных баз во время Ирано-Иракской войны. Эта база принадлежит отделу революционной гвардии, который занимается внешней политикой. Сам Ахмадинеджад, конечно, пытается использовать влияние революционной гвардии в стране, но, откровенно говоря, многие рядовые члены его не любят.
Мы беседовали с Махсеном Сазигарой, одним из основателей Революционной гвардии Ирана. Внешние наблюдатели полагают, впрочем, что акция с британскими военнослужащими с точки зрения внутренней иранской политики удалась. Иранцы, благодаря государственному телевидению и отсутствию свободной прессы, давно живут в уверенности, что весь мир против них и что на их страну вот-вот нападут. А ведь невозможно постоянно уверять народ, что Запад пытается подорвать его национальные интересы и ничем это не подкреплять. Если нужен враг, он находится. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Опыт, накопленный посткоммунистическими странами за весь период перехода к демократии, показывает, что процесс очищения общества от тайных пособников госбезопасности путем принятия закона о люстрации не бывает простым и однозначным. У люстрации есть свои плюсы и свои минусы. Ясно только одно. Чем раньше принимается закон о люстрации, тем он последовательнее и прозрачнее, тем менее болезненными оказываются его последствия. Это тема материала моего коллеги Ефима Фиштейна.
Чехия приняла закон о люстрации на самой ранней стадии переходного периода, уже через год после бархатной революции. Общественная дискуссия вокруг закона была достаточно напряженной и жаркой. К примеру, тогдашний президент страны Вацлав Гавел выступал против такой ограничительной меры, связанной с поражением в правах некоторых категорий граждан. Впоследствии действие закона продлевалось несколько раз, и сегодня он остается в силе. За это время в связи с люстрацией не произошло ни одного случая самоубийства, не было зафиксировано больших человеческих трагедий. Зато не было и случаев шантажа и вымогательства со стороны бывших офицеров госбезопасности, как и массовой инфильтрации агентов СТБ в новые властные структуры. Несмотря на первоначальные возражения международных организаций типа Совета Европы, законы о люстрации постепенно вводились во многих посткоммунистических государствах Центральной и Восточной Европы, и на сегодняшний день в том или ином виде действуют практически во всех из них, за исключением большинства постсоветских республик. В Грузии в настоящее время ведутся жаркие споры о целесообразности принятия такого закона. Так получилось, что как раз в эти дни по приглашению Тбилисского отделения Гёте-института и фонда Генриха Бёля Грузию посетил с визитом Йоахим Гаук, бывший глава Федерального агентства Германии, которое после падения Берлинской стены в 1989 году и после объединения Германии занималось хранением архивов Восточно-германской службы государственной безопасности, так называемой «Штази». Бывший лютеранский пастор из Восточной Германии Йоахим Гаук настолько отождествлялся с веренным ему агентством, что никто не называл его иначе, чем «Управление Гаука». Он же стал разработчиком и главным исполнителем немецкого закона о люстрации, который до сих пор считается образцовым. Неудивительно, что корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Георгий Гвахария встретился с архитектором немецкой люстрации, чтобы задать ему ряд вопросов, волнующих не только грузинскую общественность. В ходе своей поездки Йоахим Гаук провел встречи со многими депутатами парламента и представителями неправительственных организаций, работающих над законом о люстрации. Получил он и доступ к архивам грузинской службы госбезопасности. От правительства он получил информацию о том, что большая часть архивов была уничтожена, что осталось, было вывезено в Россию. Учитывая эти обстоятельства, есть ли смысл вообще в принятии такого закона? Мнение Йоахима Гаука.
Это мой первый визит в Грузию, и у меня за плечами уже есть два сильных впечатления. Первым был визит в архивы КГБ, где сохранились кое-какие досье и документы. Для меня было очень важно понять, что сохранилось, а что было уничтожено. Сдается, что уничтожено было порядка 80% архива. Второе сильное впечатление на меня произвело посещение музея советской оккупации, где молодежь может познакомиться с печальной историей своей родины в советский период. Я сам родился и вырос в коммунистической стране, в Германской Демократической Республике, поэтому мне не безразличны черные тени прошлого, факты преследований и гибели множества невинных людей. Очень важно, что такой музей вообще существует.
Открытие архивов Штази для общественности в свое время выявило огромное сходство между методами госбезопасности в нацистской Германии и в ГДР. Оправдано ли, на взгляд Иоахима Гаука, такое сравнение?
В Германии мы пришли к выводу, что такое сравнение не имеет смысла. Мы считаем, что национал-социализм худший из двух зол. Допускаю, что если бы я был московским или томским интеллигентом или жителем других уголков бывшего Советского Союза, то меня, скорее всего, больше волновала бы несправедливость, допущенная в советский период, все эти миллионы убитых, замученных или высланных людей, чьи права были попраны. Многие в бывшем СССР разделяют чувство, что их тогдашние преследователи и сейчас занимают высокие руководящие посты. Это наполняет меня убежденностью в том, что каждая страна должна уделять первейшее внимание именно преодолению своего прошлого. Бывшим коммунистическим странам в этом смысле предстоит еще много сделать.
Может быть, стоит призвать к судебной ответственности тех, кто в советский период совершал преступления, подобно тому, как это было с нацистскими преступниками.
Проблема не ограничивается признанием незаконности коммунистического режима из-за его зверств и множества жертв. В Советской империи колесо современной истории было повернуто вспять. Все ценности, которые в либеральных государствах являются достижением демократического движения, права человека, гражданские свободы, неприкосновенность личности, независимость судопроизводства – там были попраны. Во всем коммунистическом мире десятилетиями царили политическая немощность, властный произвол и полная неспособность власти узаконить свое правление путем честных и свободных выборов. Все это плодило атмосферу безнадежности и неверия в возможность что-либо изменить. Эта атмосфера дает о себе знать и сегодня. Мы ничего не можем поделать, как бы говорит обыватель. Но обыватель – это не гражданин, это заложник государства. Тяжкие оковы наложили свой отпечаток на ментальность населения. На мой взгляд, эта проблема не менее важна, чем суд над преступниками.
В коммунистические времена многие молодые люди из Советского Союза учились в университетах Восточной Германии – Виене, Берлине, Лейпциге. Можно предположить, что собранные на них досье хранятся в архивах Штази. Могут ли они получить доступ к своим досье?
Есть целый ряд предпосылок, которые должны быть соблюдены для получения доступа к досье. Они выдаются на законных основаниях, например, для люстрации кандидатов на определенные должности, для судебного преследования или реабилитации. Исследователи и представители средств массовой информации также имеют доступ к архивам Штази, при условии, что их интересуют не жертвы, а исполнители, офицеры госбезопасности, сотрудники разведки, доносчики. Эти правила действуют не только для граждан Германии. Если условия соблюдены, заявку на доступ к архиву могут подать и иностранные исследователи или журналисты.
По своей основной профессии, как уже было сказано, Иоахим Гаук – евангелический пастор. Как правило, духовные лица, священники всех исповеданий, находились в оппозиции к коммунистическому режиму. С другой стороны, общеизвестно, что многие церковные служители, и не только в Германии, были завербованы для службы на госбезопасность. Каков личный опыт Иоахима Гаука в этой области?
В ГДР или Польше церковь была гораздо более независимой от государства, чем в советских республиках. Их возможности были шире. Вот почему влияние партийных структур или госбезопасности в Советском Союзе было более интенсивным, чем в ГДР. Из архивов Штази мне известно лишь об одном случае, когда молодая женщина коммунистических убеждений была целенаправленно внедрена разведкой в церковь, приняла крещение, выучилась на богословском факультете. Штази хотела иметь своего человека в руководстве церкви. Но ее учеба закончилась как раз в 1989 году, когда произошла революция, и архивы Штази были открыты. Спецпроект не сработал. Такие случаи крайне редки. В русской православной церкви, насколько мне известно, случаев такого внедрения агентов и их продвижения на вершину иерархии гораздо больше.
Церковь в Грузии, но не только там, пользуется гигантским авторитетом в обществе. То же самое можно сказать о видных представителях творческой интеллигенции и культуры. При этом не секрет, что многие из них добровольно сотрудничали с КГБ. Какие последствия может иметь для этих людей принятие закона о люстрации? И не может ли раскрытие неприглядного прошлого этих уважаемых людей привести к расцвету цинизма и нигилизма, к смещению ценностей в обществе?
В Восточной Германии, Польше и других посткоммунистических странах, где влияние тайных служб было велико, обычно каждый секретный сотрудник, агент проходили строгую регистрацию. Был разработан особый процесс. Секретный сотрудник при вербовке подписывал акт о сотрудничестве. Я, Имерек, обязуюсь хранить молчание и регулярно информировать органы и так далее. В 70-е годы начальство Штази пришло к выводу, что не следует принуждать священнослужителей к подписанию унизительного документа. Это оскорбляет их достоинство. С ними надо работать мягко, без нажима. Это же относилось к некоторым деятелям культуры и искусств, профессорскому составу. От них подписи не требовалось. Но даже если не считать их предателями, этим людям следует задаться вопросом, для каких целей использовалась информация, которую они поставляли органам госбезопасности.
Работа управления Гаука считается образцом прозрачности и почти идеальным вариантом применения закона о люстрации. Тем не менее, надо сказать, что и в Германии известно немало случаев, когда в сетях проверок увязли мелкие рыбешки, какие-нибудь учителя местных школ или чиновники горсоветов, в то время как крупные сексоты сохранили порой министерские посты под каким-нибудь благовидным предлогом. Например, доказывая, что с одной стороны донося, они с другой помогали правозащитникам. Настоящими джунглями по сравнению с Германией представляется практическое проведение в жизнь закона о люстрации в Польше. Я имею в виду не только крупнейший люстрационный скандал в современной истории Польши, связанный с фигурой теперь уже бывшего варшавского архиепископа Станислава Виелькуса. По новому, более строгому закону, принятому прошлой осенью, проверке Институтом памяти народа подлежат и все журналисты в возрасте старше 34 лет. При этом, по опросам общественного мнения, поляки не считают люстрацию самой жгучей проблемой современности. 70% опрошенных считают публикацию разоблачительных материалов составной частью политической игры.
О практике и истории законов о люстрации рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. 15 британских моряков, освободить которых решили власти Ирана, будут завтра переданы представителям посольства Великобритании в Тегеране. Ранее сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что прощает и освобождает моряков в качестве дара британскому народу. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр приветствовал решение иранских властей. Лондон, однако, настаивает на том, что британцы были задержаны незаконно, так как находились в территориальных водах Ирака. Суд в Чите продлил до 2 июля срок содержания в местном СИЗО главы банка Минотеп Платона Лебедева. Госдума России признала неудовлетворительной работу Минздравсоцразвития в связи с кризисом в обеспечении лекарствами льготников. Живущие в России родственники похороненных в Таллине советских воинов подали в суд на Министерство обороны Эстонии. По их мнению, эстонские власти не обеспечили достойного почитания останков жертв войны. Парламент Эстонии недавно принял закон, позволяющий переносить захоронения и памятники советским воинам. Отставка главы Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята. Против нее выступили его коллеги-судьи. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в давлении на Домбровского в связи с кризисом вокруг президентского указа о роспуске парламента Украины. Польша, возможно, перестанет блокировать переговоры о новом партнерском соглашении между Евросоюзом и Россией. Об этом сообщил сегодня представитель Еврокомиссии. По его словам, соответствующая информация получена от польских властей. Подробности пока неизвестны. Президент Сирии Башар Асад заверил, что готов к мирным переговорам с Израилем, сообщила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, побывавшая с визитом в Дамаске.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Роль прессы в предвыборной кампании в Армении. И как можно почти бесплатно обзавестись легальной компьютерной программой. Несколько дней назад Центр экстремальной журналистики распространил исследование, подготовленное экспертом Давидом Петросяном. Отчет посвящен роли средств информации Армении в предстоящих выборах в Национальное собрание в парламент страны 12 мая. Сегодня мы вновь обращаемся к теме грядущей парламентской гонки в Армении. Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Многие международные неправительственные организации пытаются понять, насколько эти выборы будут прозрачными и объективными. Например, 30 марта в Ереване состоялась конференция «Армения на пороге выборов». И, как отметила председатель общественной организации «Центр регионального развития Transparency International Армения» Амалия Костанян, целью мероприятия является обсуждение проблем, стоящих перед общественностью республики перед проведением выборов. По ее словам, на данный момент в республике назрело множество проблем, связанных не только с проведением предвыборной кампании, но и с высокой степенью коррупционных рисков в правящих кругах Армении. Исследование Центра экстремальной журналистики ставило целью понять роль средств информации Армении в предвыборной кампании. Как и во многих странах бывшего Советского Союза, ведущую роль, скорее всего, будет играть телевидение. Но и рынок печатных изданий в Армении достаточно разнообразный. В обсуждении этой проблемы принимает участие эксперт Центра экстремальной журналистики Давид Петросян и главный редактор одной из ведущих общественно-политических газет «Аравод» Арам Абрамян. Оба на связи с нами по телефону из Еревана. Давид, скажите, какие основные выводы вы сделали, когда готовили свое исследование?
Основной вывод заключается в том, что вряд ли оценка международных экспертов и наблюдателей по итогам предстоящих парламентских выборов будет более благоприятной, чем она была в 2003 году. Тогда она была в целом достаточно отрицательной, хотя работа общественного телевидения была признана несколько лучше, чем на президентских выборах 2003 года. Но в целом я считаю, что оценка будет негативной, и эта оценка, уж точно она не превзойдет тот показатель, который был в 99 году, когда работа армянской прессы, теми, кто ее мониторил во время выборов, была оценена, ну, практически как соответствующая европейским стандартам. Но с тех пор прошло уже 8 лет, и ситуация изменилась, к сожалению, в худшую сторону.
Давид, но результаты, понятно, возможно, будут похожими на те, которые были зафиксированы в предыдущую предвыборную кампанию. Тем не менее, скажите, изменилась ли ситуация в средствах информации Армении вот за это время после предыдущих выборов? И чем, может быть, отличаться будет предвыборная кампания эта от предыдущей?
Если она изменилась, то, к сожалению, видимо, все-таки в худшую сторону. В частности, распалась на два крыла популярная еженедельная газета «Иравунг Право». Теперь у нас две, так сказать, газеты. Это самое многотиражное общественно-политическое издание в стране было. Хотя в целом плюрализм в принт-медиа соблюдается, но электронные средства массовой информации не внушают никакого оптимизма. Качество программ упало, еще хуже стало. Я думаю, что ничего радостного нас не ждет, к сожалению. Хотя есть, конечно, попытки вот сейчас в преддверии выборов построить потемкинские деревни в эфире, когда вдруг начинают приглашать оппозицию, которую 4 года в эфир не пускали некоторые частные телекомпании, а иногда даже и общественное телевидение. Но непонятно, о каком равенстве возможностей может идти речь, если этих людей не пускали 4 года в эфир, а сейчас они как бы за 5-10 минут или за полчаса должны сказать все то, что они должны были иметь возможность говорить предыдущие 4 года. Я думаю, что изначально стартовые условия у них не равны.
Давид, поясните, какое телевидение существует в Армении? Это в первую очередь общественное телевидение, которое, на мой взгляд, мало чем отличается от того, когда называлось государственным телевидением. А чем еще представлен электронный эфир в Армении?
Это общественное телевидение, совет которого назначается президентом, и совет состоит из 5 человек. И в целом оно не является общественным, а это просто провластное или скорее президентское телевидение. Есть ряд частных каналов, некоторые из них вещают на метровых частотах, то есть имеют достаточно большую аудиторию. Это второй канал, тоже частное телевидение, и телеканал АЛМ, который принадлежит председателю Народной партии Тиграну Карапетяну и, естественно, является его же информационным ресурсом. И ряд телеканалов, которые вещают на дециметровых частотах, но в целом они поддерживают тот или иной сектор партии власти. Независимого, неподконтрольного вещания нет. Поэтому все каналы провластные. Все без исключения.
Скажите, Давид, существует ли для власти такая опасность, какая была зафиксирована 3 года назад в Украине, когда украинские политики, тогда оппозиционные президенты Кучмы, очень активно применяли в своей информационной борьбе интернет? Насколько интернет развит в Армении для того, чтобы он участвовал в политической информационной борьбе?
На сегодняшний день интернет не является тем информационным ресурсом, который мог бы сыграть большую роль в политической борьбе и в предвыборной кампании. Хотя я думаю, что могут быть использованы некоторые другие новшества информационные, в частности, отправка СМС-сообщений, отправка агитационных каких-то материалов по электронной почте. Ну, пожалуй, вот и все. А сам интернет вряд ли будет иметь такое большое значение во время выборов.
Спасибо, Давид. И Арам Абрамян, главный редактор одной из ведущих газет в Армении, «Аравот», в переводе на русский означает «утро». Арам, в социологических исследованиях, которые проводили в последнее время, результат таких исследований приведен в докладе Давида, говорится о том, что ваша газета одна из самых популярных в Армении, и новостям и политической информации в вашей газете доверяет почти 5% населения. Это довольно высокий уровень, если учитывать, что самая читаемая газета «Иравунг», там уровень доверия 8,3%. И по читаемости ваша газета находится на 3-м месте. Ее читают 14,3% опрошенных социологами. Скажите, что вы ожидаете от этой предвыборной кампании?
Газета наша, я бы не стал ее назвать политической, да, это действительно общественно-политическая газета. И она существует не для того, чтобы освещать только выборы или там делать деньги на выборах. Политике мы уделяем 1/3 нашей газеты, а остальное уделяем более общественным проблемам. Так что от этих выборов в смысле медиа я ничего особого нового не ожидаю. Просто могу согласиться с тем, что уже говорил Давид. В газетах существует плюрализм, на телевидении его мало. Лично я, например, веду ток-шоу на одном из телевизионных каналов, который контролируется одной из провластных партий, Дашна Ксутюн. Это делается с помощью зарубежных спонсоров, фонда «Открытого общества» и так далее. Никаких ограничений в смысле того, кого звать, нету. Мы зовем всех, кто сейчас будет принимать участие, значит, вероятно, в этих выборах. Но я не знаю, что завтра бюро Дашнаксюн какое решение примет и какое решение примут эти зарубежные спонсоры, поэтому я понимаю, что это временное явление. Но как профессионал мне интересно, конечно, вести ток-шоу политическое. А газеты действительно, разброс мнений тут очень большой, и наша газета пытается сохранять более-менее нейтралитет.
Скажите, Арам, существует ли какой-то механизм давления на средства информации в начале предвыборной кампании? Ну, например, может ли к вам подойти какой-то высокий политик в сопровождении какого-либо олигарха, не имеющего прямого отношения к вашей газете, и попытаться каким-то образом заставить или уговорить вас публиковать те или иные материалы? Я спрашиваю вас не только в отношении вашей газеты, вообще существует ли в Армении такой способ ведения предвыборной кампании?
Ну, я думаю, что более-менее такой способ существует в разных формах во всем мире, не только в Армении. Лично я пытаюсь источники нашей газеты, как это сейчас модно говорят, диверсифицировать. Понимаете, если кто-то попытается оказать давление на нашу газету, я просто откажусь от его услуг. Это не будет очень болезненно для нас. В принципе, такое возможно. И рычаги давления на печатную прессу, естественно, чисто экономические. Очень надеюсь, что никаких судебных разбирательств или никаких, тем более, никакого насилия не будет. Рычаги давления, они экономические, несомненно.
Арам, и последний вопрос, на который бы я хотел вначале попросить ответить вас, а потом Давида. Скажите, можно ли ожидать, что новое национальное собрание, парламент, будет более демократичным, я имею в виду прежде всего в отношении законодательства, касающегося работы журналистов? Предыдущий состав парламента печально известен тем, что он делал с законом о массовой информации. Как вы полагаете, будет ли этот парламент лучше?
Я думаю, что этот вопрос вы с юмором задаете, потому что ясно, кто баллотируется в парламент, по мажоритарным в частности. Это люди, которые не наделены даже малейшим интеллектом. И кто победит на выборах списком. Так что этот вопрос я просто воспринимаю с юмором.
Давид, но вы, наверное, более серьезно ответите на этот вопрос, хотя действительно я понимаю иронию Арама.
В общем-то говоря, я согласен с Арамом, и, к сожалению, ничего хорошего я не жду в этом вопросе, и я не думаю, что этот парламент примет что-то хорошее для прессы, для развития средств массовой информации. Естественно, я думаю, что он не примет никаких законодательных актов, которые бы способствовали улучшению дел со свободой слова.
Значит ли это, Давид, что и парламент, и последующие президентские выборы строят пока довольно печальную картину для Армении, для демократического развития Армении?
Про парламентские выборы я согласен, а насчет президентских выборов я бы не торопился, потому что до президентских выборов еще около года, и могут появиться кандидаты, о которых я бы сказал бы хорошее и доброе слово в смысле развития демократии и свободы прессы. Надо немножко подождать. Я бы не делал бы прогнозов.
Спасибо. Это был Давид Петросян, эксперт Центра экстремальной журналистики. И в разговоре принимал участие главный редактор газеты «Аравот» Арам Абрамян. Они были на связи со мной из Еревана. И мы говорили о проблемах армянских средств информации в предвыборную кампанию.
О роли средств информации Армении в предстоящих выборах в парламент страны беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Не секрет, что в большинстве российских организаций, в том числе государственных, используется нелицензионное программное обеспечение. Но если раньше для преследования нарушителей требовалось заявление правообладателя, то теперь прокуратура может возбуждать дела на основании собственных проверок. Недавнее дело директора сельской школы Александра Поносова наглядно показало тысячам руководителей, что они стоят перед совершенно реальной угрозой уголовного преследования. О том, как можно почти без затрат полностью перейти на использование легальных программ, рассказывает директор компании Linux Center Павел Фролов и директор журнала Linux Format Виктор Федосеев. С ними беседует Александр Сергеев.
Может ли позволить себе государственная школа или просто не богатые организации пользоваться подобным программным обеспечением, которое надо покупать по лицензиям и строго следить и учитывать каждую лицензию? Есть ли на сегодняшний день альтернатива?
7 лет назад было 10 дисков лицензионных в продаже, и все остальное это были пиратские диски. Когда мы стали общаться с пользователями, почему вы пользуетесь ворованным софтом, что вы совершаете преступление? Нам отвечали, что, вы знаете, у нас нет другого выбора. Мы можем либо пользоваться компьютером с пиратским софтом, либо вообще им не пользоваться, а мы хотим быть на одном уровне там, с другими странами, где люди вовлечены в информационные технологии и так далее. И вот мы решили развить в России альтернативу, чтобы у людей был выбор. Свободное программное обеспечение, оно может быть вообще бесплатным. Вы можете в интернете скачать дистрибутив и совершенно легально его использовать на любом количестве компьютеров. Таким образом, сейчас у людей нет морального права использовать пиратский софт.
Во многих случаях требуется совместимость. Я не могу внедрить Linux на предприятии, где у всех контрагентов стоит, скажем, программа от Microsoft, и после этого иметь постоянные проблемы совместимости.
Это заблуждение. Это действительно было так несколько лет назад, но уже существуют решения, которые позволяют прямо в Linux использовать коммерческий софт, например, тот же самый 1С, или тот же самый Microsoft Office.
Мы немножко пропустили в самом начале все-таки, что же такое программное обеспечение свободное, в чем тут дело?
Свободное программное обеспечение — это в первую очередь свободная лицензия. Существуют два типа свободных лицензий. Это универсальная общественная лицензия GPL, которая разрешает свободное использование исходных текстов программ и внесение в них любых изменений. И в случае использования в своих разработках кодов программ, которые распространялись по свободной лицензии, разработчик обязуется в дальнейшем все, что он наработал, также предоставить сообществу. Таким образом, ступенька за ступенькой строятся все лучшие программы. Второй тип свободной лицензии — это лицензия BSD из университета Беркли. Она тоже предоставляет возможность использовать код всех программных продуктов, которые распространяются под этой лицензией, но она уже разрешает разработчикам итоговый продукт делать закрытым.
А вот, простите, а кто с этого зарабатывает деньги? Вот если код написанный нельзя фактически продать, если я его обязан выложить в открытом виде в интернет, за что мне заплатят деньги? Виктор Федосеев.
Во-первых, за написание каких-то специфических вариантов уже существующего программного обеспечения, за которые единоразово платятся деньги. А во-вторых, за поддержку уже написанного программного кода. Часто ситуация выглядит таким образом, что существует какая-нибудь компания, которой нужно написать, ну, например, возьмем там специфическую файловую систему под свои нужды. Она либо нанимает программистов, либо нанимает отдельную компанию, договаривается о сумме, за которую они сделают поставленную перед ними задачу. Эти программисты выдают этот программный продукт заказчику, заказчик им пользуется. При этом эти же самые программисты, они выкладывают то, что они написали, на суд общественности. И общественность может это уже бесплатно пользоваться.
Но не получится ли так, что конкуренты компании заказчика тем самым бесплатно получат ту самую разработку, в которой они тоже нуждаются, но за которую заплатила первая фирма?
Да, безусловно, они это могут получить, но первое, компания-заказчик получает ровно то, что им нужно в конкретной ситуации. Во-вторых, компания-заказчик все это получает на порядке быстрее.
То есть суть различия между проприетарным и свободным программным обеспечением заключается в том, что в одном случае в закрытом режиме создается то, что считает нужным делать коммерческая компания для всех остальных и продает им, а в другом случае все в складчину финансируют разработку некого общего кода для всех.
Совершенно верно. И кроме того, скорость работы по модели свободного программного обеспечения, она намного выше. Все самые последние инновации в области программирования, проектирования операционных систем и каких-то приложений, они в свободном ПО появляются гораздо быстрее. При работе в какой-то корпорации программисты, они очень сильно зарегулированы. Они не могут, даже если у них возникла гениальная идея, быстро ее добавить в программу. Им нужно сначала провести пяток совещаний, а потом еще полгодика подождать, пока будет пересборка коммерческой версии. И, кстати говоря, особенно ярко это проявляется, когда нужно исправлять проблемы безопасности системы. Вот безопасность свободного программного обеспечения на порядок выше, потому что известны там тысячи случаев, когда какие-то хакеры в хорошем смысле этого слова, то есть специалисты по компьютерной безопасности находили проблемы безопасности, отправляли их компании-разработчикам, честно ждали полгода, дырки не закрывались. Почти все вирусы, троянские программы используют проблемы в безопасности, которые всем давно известны. Просто разработчики коммерческих программ не чесались, чтобы их быстро устранить, а во-вторых, пользователи не спешили обновлять свои программы, потому что, как правило, это требует покупки свежей версии. Часто старые версии программ никто не хочет даже поддерживать, потому что уже все силы, все финансовые ресурсы брошены на то, чтобы разработать новую версию, которая будет лучше, и мотивировать людей ее покупать.
А в случае свободного программного обеспечения, откуда берутся ресурсы, чтобы все эти дыры затыкать? Я смотрю на количество версий того же Linux, там просто глаза разбегаются, я даже сориентироваться не могу, я их видел десятки этих версий, и как в них во всех все закрывать-то, все дыры?
Смотрите, предположим, у нас существует, как говорил Павел, какая-нибудь проблема в каком-нибудь коммерческом программном обеспечении. Для того, чтобы решить эту проблему, существует только один путь. Действительно, выслать ее компании разработчиков. В случае проблемы в каком-то открытом программном обеспечении, естественно, что основные разработчики тоже могут также заняты быть. Другой вопрос, что это исходное программное обеспечение использует огромное количество людей, в том числе и в серьезных компаниях типа банки, в том числе в большом количестве компаний, которые выпускают собственные версии Linux. Естественно, что вероятность того, что у кого-то найдется свободное время, существенно выше, потому что для кого-то это может быть критичным. И основным разработчикам часто даже не нужно ее решать, эту проблему. Основным разработчикам нужно просто протестировать и включить мейнстрим следующей версии. И то, что существует большое количество дистрибутивов Linux, это на самом деле большей частью заблуждения, потому что Linux — это одна операционная система. Все, что мы видим вокруг, это просто другая компоновка уже существующих пакетов, разные инсталляторы. Но в целом Linux, он один.
Ядро одно.
Другой вопрос, как это все между собой связано, как между собой это настроено и отстроено.
И установка, кстати, Linux.
Не сложнее, чем Windows.
Новая идея, которая как раз зародилась в недрах свободного сообщества, то, что Linux, в принципе, вообще, может быть, не нужно устанавливать. Он прекрасно может сам определить конфигурацию вашего компьютера и запуститься либо с компакт-диска, или запуститься с обычной флешки. Уже сейчас есть продукты на 2-гигабайтных флешках, которые вы вставляете в компьютер, говорите в настройках, что загружаться надо с USB-диска, компьютер загружается, не задавая никаких вопросов. Вы можете работать дома, на работе и в командировке, на разных компьютерах, совершенно с разной конфигурацией, в одной и той же среде, которая просто сама распознает, в какой компьютер вы ее вставили, и заработает. И вопрос настройки и установки, он вообще отпадает.
Наиболее известные крупные разработчики программного обеспечения, Microsoft, Adobe, ну еще ряд фирм, для того, чтобы быть квалифицированным пользователем компьютера, в общем-то, нужно знать именно их программы. Кому сейчас нужен человек, который умеет работать только в Linux?
Знаете, на самом деле, это, наверное, взгляд исключительно в России. У меня, например, знакомая 4 года назад пошла учиться в Берлинский университет. Она знала только Windows. К сожалению, там использовали только Linux. В лабораторных работах, в научных работах, тестировании и тому подобное, все полностью работали под Linux. При этом нужно сказать, что и в России я знаю несколько крупных, очень богатых промышленных комбинатов, внутри которых используется только Linux, и которые ищут для своей работы специалистов, которые знают Linux. И на десктопах, на рабочих станциях они тоже используют Linux.
Обычный пользователь может даже не знать, в какой операционной системе он работает. На текущий момент развития интерфейсов операционных систем, что в Linux, что в Windows, что в Apple Macintosh, примерно все работает одинаково. Везде есть окошки, везде есть кнопочки «Открыть окошко», «Закрыть окошко», есть меню. В меню можно открыть файл, закрыть файл, распечатать. Уже известны случаи, когда системные администраторы переводили каких-то пользователей с Windows на Linux, им про это просто не говорили. И они и не замечали, что у них операционная система поменялась.
В дополнение к тому, что сказал Павел, существует огромное количество программ, версии которых существуют одновременно как и для Windows, так и для Linux.
И что, можно вот полностью заменить на обычном офисном компьютере все программное обеспечение на бесплатное?
Да, совершенно верно. Это стало возможным не так давно. Буквально только осенью прошлого года.
Потому что я не знаю, я вот, например, несколько лет назад я попробовал было поддаться на эту пропаганду Linux. Я поставил себе Open Office, он у меня падал. Где-то мне нужно было все время лезть в командную строчку и какие-то там команды дописывать, править какие-то конфигурационные файлы.
Нужно понять, что все это в прошлом. какое-то время назад программисты не заботились об удобстве простого пользователя. Сейчас очень многие разработчики Linux заботились проблемами простых пользователей компьютеров, и вот начиная с осени прошлого года появились системы, в которых совершенно спокойно обычный пользователь может решать все свои повседневные задачи, то есть редактировать документы, в том числе и в формате Microsoft Office, то есть это Doc, Excel, презентации в формате PowerPoint, может слушать музыку, смотреть фильмы, ходить по интернету, общаться по ICQ.
А игрушки можно запускать?
Да, сейчас существуют версии Linux, которые позволяют запускать игрушки под Windows. То есть вы покупаете, например, Mandriva Linux и можете с помощью специального эмулятора CDEGA запускать там ваш любимый Counter-Strike.
То есть тот, который работает под Windows.
Да, и именно версия под Windows.
А во-вторых, очень много последних игрушек уже пишется одновременно и как под Linux, так и под Windows.
Еще очень важную вещь хочется добавить. Практически все знаменитые программные продукты, разработанные под Linux, сейчас существуют в виде Windows-версий. И недавно мы совместно с UNESCO выпустили диск, являющийся сборником свободного программного обеспечения под Windows. То есть даже если вы решили приобрести лицензионную версию Windows, вам совершенно не обязательно приобретать, например, лицензии на Photoshop и Microsoft Office. Вы можете купить по цене носителя там за 100 с чем-то рублей диск.
Или
скачать его бесплатно в интернете. Все это лежит в интернете для свободного скачивания. И поставить себе свободный офисный пакет, свободный графический редактор, много-много другого свободного программного обеспечения, не нарушая ничьих прав. И на этом здорово можно сэкономить, потому что стоимость Windows не такая уж большая. Проблема возникает, когда вы решили приобрести весь софт, который используется в вашей работе.
То есть первым шагом перехода на свободную платформу может быть как раз не смена операционной системы, да?
Да, хотя бы установка OpenOffice.
А постепенная замена платных программ на бесплатные прямо в самом Windows.
С директором компании Linux Center Павлом Фроловым и директором журнала Linux Format Виктором Федосеевым беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунева. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».